микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение книги «Притчи Соломоновых», но вначале давайте прочтем письмо из Брестской области. Пишет вам ваша случайная слушательница из Беларуси. Случайная, потому что, слушая радиостанцию «Юность», услышала вашу передачу по страницам Библии. Мне 17 лет, и я, как и большинство молодых людей, увлекаюсь музыкой. Поэтому, когда объявили вашу программу, сразу хотела переключить на другую радиостанцию. И, может быть, если бы не мои вымазанные в тесто руки, так и не узнала бы о ней. Уже через несколько минут я с вниманием слушала лекцию. С того времени мне очень нравятся все ваши передачи. Честно говоря, никогда не думала, что Библия будет для меня так интересна и полезна. Мои родители, продолжает Даша, росли в то время, когда даже упоминание о Боге преследовалось. Поэтому я не слышала разговоров о нем в нашей семье. Правда, мама часто говорила мне в детстве, что есть какая-то всемогущая сила, которая управляет людьми. Родители всегда увлекались чтением, но Библии у нас так и нет. Первый раз я узнала о Боге и Библии от бабушки. Она навязывала мне какие-то правила, заставляла бояться и подчиняться Богу. Поэтому с детских лет у меня была неприязнь к христианству вообще. И я очень благодарна вам за ваши радиопрограммы. Именно они изменили мое отношение. Привыкшая к принуждению, я сразу же полюбила ваши ненавязчивые рассуждения о жизни и о том, какое место занимает Бог в жизни каждого человека. Мы очень рады, Даша, что наши передачи не звучат для тебя навязчиво и что ты не чувствуешь принуждения. Мы уверены в том, что сделаться христианином нельзя насильно. Христианство — это свободный выбор свободного человека. Сам Бог не навязывает себя нам. И даже зная о том, насколько важно для человека обрести Христа, он не вламывается в нашу жизнь, он приглашает. И это уже наше дело – принять приглашение или отвергнуть. Немецкий евангелист Вольфганг Бюне в своей книге «Если Бог действительно есть» приводит историю одного аукциона. После смерти одинокого человека все его имущество пошло с молотка. Среди разных хозяйственных мелочей оказался старый деревянный крест. Безнадежно попытавшись продать его как произведение искусства, аукционист пошел на хитрость. В качестве бесплатного приложения ко кресту он предложил покупателям скалку для теста и коробочку для столовых приборов. И сразу же пошла бойкая торговля. Крест был продан вместе с предметами домашней утвари. Когда аукцион закончился и люди начали расходиться, они увидели в вестибюле оставленный у колонны крест. «Никому он оказался не нужен», — заметил энергичный молодой человек и, может быть, подумал при этом, что так было всегда. Чуть позже аукционист наткнулся на этот одиноко стоявший ничейный крест. Он подобрал его. Может быть, ему еще разок удастся продать эту рухлядь, но только в придачу к чему-нибудь. В течение столетий христианский мир пытался любым способом как-то пристроить крест вместе с распятым Христом в придачу, довеском к чему-нибудь, пишет Вольфганг Бюне. Приманкой могли служить христианский спорт, христианская рок-музыка, христианская политика, сосиски или бесплатное пиво. В лучшем случае крест берут в качестве довеска. А распятый Христос опять остался один. Он не нужен никому. И так было всегда. К сожалению, часто бывает именно так. Но мы не предлагаем Христа в качестве довеска. Независимо от того, бедны вы или богаты, довольны жизнью или разочарованы, Христос нужен вам. Он нужен мне, он нужен каждому человеку. Причем не только в будущем, не только как спаситель от вечной погибели, но сейчас, каждый день, каждую минуту нашей жизни. Принять его или отвергнуть – выбор за вами. А теперь давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги «Притч». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Нашу сегодняшнюю лекцию мы начнем с очень оригинального высказывания. Это 22 стих 11 главы книги притчи Соломоновых. «Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная». Вы когда-нибудь видели свинью с золотым кольцом в носу? А вот я вижу их каждый день. Я имею в виду красивых, но безрассудных женщин. В 23 стихе говорится: «Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Единственный путь к миру и радости — это Господь Иисус Христос». А теперь прочтем 24 и 25 стихи. «Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет». Эти слова — настоящий парадокс. И самым лучшим комментарием к ним будет четверостишие из книги Джона Буньяна «Путешествие пилигрима». «Жил человек, которого безумным все считали, все раздавал другим, но в бедность не впадал. За то, что бедным помогал, его другие осмеяли, но Бог ему десятикратно возмещал». Наш Господь говорил, что если человек сеет скудно, он скудно и пожнет. Этот принцип действует во всем. Работает он и в пожертвовании на дело Господне. Теперь прочтем 26 стих. «Кто удерживает у себя хлеб, того клянет народ, а на голове продающего — благословение». Этот стих напоминает мне об Иосифе в Египте. Он не удерживал у себя хлеб. Он трудолюбиво собирал зерно в течение 7 лет, и в результате получилось так, что Иосиф мог накормить всех, даже своего отца, братьев и их семьи. Еще я вспоминаю о Навале. Слова «кто удерживает у себя хлеб» очень к нему подходят. Этот человек был безумцем. И его имя так и переводится. Он был женат на красивой женщине по имени Авигея. Не знаю, почему вдруг она вышла за него замуж, может быть, просто потому, что он был богат. Давид, когда скрывался от Саула, ухаживал за овцами Навала и много раз оказывал Навалу помощь и поддержку. И вот однажды, когда Давид и его люди были голодны, он послал к Навалу за пищей. Навал отказал Давиду, он даже оскорбил его посланников. Давид с его характером, конечно, не захотел оставить этого дела, и он отправился прямо к Навалу. Но Авигея встретила его на пути с дарами, которые символизировали мир. 26 стих очень хорошо подходит к истории о Навале. Но у этой притчи есть и духовное значение. Хлеб — это Слово Божье. Многие проповедники удерживают у себя хлеб. Вместо того, чтобы говорить о Слове Божьем, они рассуждают о политике и о самых различных социальных проблемах. Да смилуется Бог над проповедниками, которые удерживают хлеб от своего народа. Сегодня все мы должны раздавать хлеб. Эти слова относятся не только к проповедникам. Может быть, вы тоже удерживаете у себя хлеб и не делитесь им со своими ближними. Вам следует проповедовать Слово Божье тем, кто находится вокруг вас. Друг мой, помни, кто удерживает у себя хлеб, тот клянет народ. Но как прекрасно видеть людей, которые приходят к вам и благодарят вас за то, что вы дали им слово жизни. На голове продающего благословение. Тем более благословен тот, кто раздает этот хлеб бесплатно. А теперь прочтем 27 стих. «Кто стремится к добру, тот ищет благоволение, а кто ищет зла, к тому оно и приходит». Вот еще одно подтверждение словам, которые мы читаем в послании к Галатам, главе 6, стихе 7. «Что посеет человек, то и пожнет». Читаем далее стих 28. надеющийся на богатство свое упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть». Наш Господь, который, как мне кажется, всегда брал материал для своих притч из реальной жизни, говорил об одном человеке, у которого уродилось такое крупное зерно, что он решил разрушить свои старые житницы и построить новые, большего размера. Он уделил этой работе все свое внимание. В больших житницах нет ничего дурного. Но Господь сказал, что этот человек был безумен, потому что он так заботился о больших житницах, что совершенно забыл о вечности. Этой опасности подвергаются все богатые люди. Никто не может купить спасение за деньги. Читаем 30 стих. «Плод праведника — древо жизни, и мудрый привлекает души». Сейчас вошли в моду разные курсы и семинары, на которых людям рассказывают о том, как достигнуть счастья в семейной жизни. Но советы психологов о том, что в семье нужно быть мягким и спокойным, не дают ответа на волнующие людей вопросы. Все дело в том, что семья должна жить по канонам праведности. Нам всем необходимо возвратиться к тому, чему учит нас Слово Божие. Праведность — это то средство, которое рассеяло бы подавляющее большинство проблем, возникающих в современной семье. Плод праведника — древо жизни. Думаю, я не ошибусь, если скажу, что дети спасенных людей, как правило, живут счастливо и впоследствии нередко становятся выдающимися личностями. Мудрый привлекает души. В наши дни особенно большое внимание уделяют личному свидетельству. Это прекрасно. Я убежден, что одна из лучших черт современного поколения христиан — Слово Божье. И оно говорит нам: «Мудрый привлекает души». Читаем стих 31. «Так праведнику воздается на земле, тем паче нечестивому грешнику». Суд приближается, в этом нет никаких сомнений. А теперь мы обратимся к главе 12. Наш главный герой — юноша, поступивший в школу мудрости. Он учится в ней совсем недолго, но уже получает там очень важные уроки. В первом стихе 12 главы мы читаем: «Кто любит наставление, тот любит знание, а кто ненавидит обличение, тот невежда». Человек, который любит наставление, правильно оценивает вещи и понимает, что на самом деле обладает наибольшей ценностью. Это означает, что он будет внимать наставлению. Но при этом я должен заметить следующее. Если мы добились того, чтобы люди внимали Слову Божию, очень непросто будет склонить их к тому, чтобы они повиновались тому, что слышали. Послушание Слову совершенно необходимо каждому человеку. Теперь прочитаем второй стих. «Добрый приобретает благоволение от Господа, а человека коварного он осудит». В пятом стихе первого псалма говорится: «Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных». Неважно, насколько человек богат и знаменит при жизни, его конец все равно будет ужасным и трагичным. Бог безусловно осудит таких людей, а человека коварного он осудит. Читаем стих 3. «Не утвердит себя человек беззаконием, корень же праведников неподвижен». На эту тему наш Господь сказал одну притчу. В своей Нагорной проповеди Он говорил о человеке, который построил свой дом на камне, и о другом человеке, который построил дом на песке. Мы можем прочитать об этом в Евангелии от Матфея, главе 7, в стихах с 24 по 27. Камень здесь, конечно же, символизирует Иисуса Христа, а твердое основание — Слово Божие. Теперь молодой человек получит совет о том, какую жену ему следует выбрать. Читаем стих 4. «Добродетельная жена — венец для мужа своего, а позорное, как гниль в костях его». Давайте вспомним о тех замечательных женах, о которых рассказывает Ветхий Завет. Ева была исключительной женщиной, несмотря на то, что она послушалась змея. В первом послании Петр говорит о том, что Сара — это пример для каждой жены. Иохаведа, мать Моисея, также была выдающейся женщиной, но были и другие жены, такие, которых здесь в притче называют «гнилью в костях». Жена Иова не помогла своему мужу. Любопытно, что сатана отобрал у Иова все, на что тот мог опереться, кроме его жены. Это означает, что сатана понимал, что жена ничем не поддерживала Иова. Невозможно не вспомнить кровавую Гафолию, мать ужасной Иезавели. В Писании мы находим множество примеров к этому стиху книги «Притч». Огден Нэш в коротком стихотворении дает нам такой совет. Он дает его всем тем, кто стремится создать счастливую семью. «Для каждого из браков есть тайные ключи. Коль ты не прав, признайся, а если прав, молчи». Этот совет не так уж и плох. Теперь прочтем стихи с 5 по 7. «Промышления праведных — правда, а замыслы нечестивых — коварство. Речи нечестивых — засада для пролития крови. Уста же праведных спасают их. Коснись нечестивых несчастья, и нет их, а дом праведных стоит». Здесь слово «нечестивые» правильнее было бы перевести как «беззаконные». Мы знаем, что Бог все организует по определенному закону и порядку. И Он произносит здесь суровый приговор беззаконным. Обратимся к 8 стиху. «Хвалят человека по мере разума его, а развращенный сердцем будет в презрении». В связи с этим стихом мне на память приходит Гедеон и его сын. Гедеона следует хвалить по мере его разума, а вот его сына Авимелеха люди презирали. Стих 9. «Лучше простой, но работающий на себя, нежели выдающий себя за знатного, но нуждающийся в хлебе». В этой притче мы вновь встречаемся с таким примером древнееврейской поэзии, как «Противопоставление». Автор говорит о том, что человек может считаться незнатным и не выглядеть очень значительным, но если он не испытывает нужды, такое положение гораздо лучше, чем внешняя роскошь при скрываемой нужде. Читаем далее, стих 10. «Праведный печется и о жизни скота своего, сердце же нечестивых жестоко». Как я уже говорил, мой отец погиб в результате несчастного случая, когда мне было 14 лет. В этом возрасте все мальчишки считают своих отцов самыми замечательными людьми на всем свете. Признаться, я и сейчас придерживаюсь того же мнения. Я вспоминаю, как мы с отцом однажды ехали в телеге по грязной проселочной дороге. Впереди нас на такой же телеге ехал пьяный человек. Он жестоко избивал свою лошадь кнутом. Дорога была узкая, и нам не хватало места, чтобы объехать эту телегу. Мой отец остановился, чтобы догнать ехавшую впереди телегу, подбежал к пьяному мужчине и сказал, чтобы он не бил свою лошадь. Тот, конечно же, возмутился и ударил отца кнутом, но промахнулся. Тогда мой отец сбил того человека с козел и отобрал у него кнут. Это происшествие произвело на меня большое впечатление. И я помню о нем каждый раз, когда читаю слова «Праведный печется о жизни скота». Один мой знакомый держит несколько собак. Он говорит, что всегда судит о людях по реакции своих собак. Наши четвероногие друзья, судя по всему, особо тонко чувствуют человеческий характер. Они всегда знают, чего ждать от людей. Любопытно, что представители животного мира разбираются в этом лучше, чем сами люди. Теперь прочитаем 11 стих. «Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом. А кто идет по следам празднолюбцев, тот скудоумен». В этой притче говорится о том, что нам следует быть упорными и трудиться над чем-то одним, и не изменять своему занятию, если мы сталкиваемся с какими-то трудностями. В стихе 12 мы вновь видим противопоставление. «Нечестивый желает уловить в сеть зла, но корень праведных тверд». В этом разделе мы часто сталкиваемся с повторением. И в самом деле, повторение – самый лучший способ учебы. Если вы часто повторяете что-нибудь, то ваш ученик запомнит то, о чем вы говорите. Прочтем 15 стих. «Путь глупого прямой в его глазах, но кто слушает совета, тот мудр». Вы, конечно, уже догадались, к кому обращен этот совет. Раваму, сыну Соломона. Он отверг мудрый совет старших, и в результате сам он погиб, а в Израиле началась гражданская война. В стихах 17 и 18 мы читаем. «Кто говорит то, что знает, тот говорит правду, а у свидетеля ложного — обман. Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». Друзья мои, если пастор вашей церкви проповедует истину, то обязательно время от времени бывает так, что вам очень тяжело и горько слышать его слова. Лицемеры, которые отказываются принимать истину, всегда отвечают на нее ненавистью и злословием. Поэтому меня всегда пугают люди, которые резко критикуют своего пастора. В его присутствии они всегда приветливы, но едва он повернется к ним спиной, они готовы на все, что угодно. Теперь прочтем стихи с 19 по 21. «Уста правдивые вечно пребывают, а лживый язык — только на мгновение. Коварство в сердце злоумышленников, радость у миротворцев. Не приключится праведнику никакого зла, нечестивые же будут преисполнены зол». В этих стихах мы видим ясное противопоставление лживого языка и праведных уст. Слово Божие осуждает грехи, связанные с ложью и пустословием, гораздо более резко, чем злоупотребление алкоголем. Удивительно, что среди современных христиан нет алкоголиков, а вот сплетни и ложь встречаются довольно нередко. Обратимся к 22 стиху. «Мерзость пред Господом уста лживые, а говорящий истину благоугодны ему». Чадо Божие должно быть справедливым. Стих 23 говорит: «Человек рассудительный скрывает знание, а сердце глупых высказывает глупость». Разумный человек не станет произносить слова, обидные для других. Но все мы, наверное, встречали разноречивые и разговорчивые личности, которые готовы во всеуслышание бросить тень на другого человека. И, конечно же, за глаза. Рассудительный человек никогда не поступает таким образом, а вот сердце глупых выказывает глупость. Перейдем к 24 стиху. «Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет под данью». В современном обществе дела не всегда обстоят именно таким образом. На государственные посты не всегда назначают самых трудолюбивых, а налоги платят далеко не самые ленивые. Лично я налоги плачу, и мне совсем не хотелось бы считаться лентяем. Когда я изучал притчи, я попросил Бога просветить меня об их содержании. И я понял, что многие из них нужно понимать в контексте вечности. Я полагаю, что 24 стих тоже следует понимать не в применении к какой-то конкретной ситуации, а в контексте вечности. Разве нам не сказано, что мы будем править со Христом? Но Писание не учит нас тому, что все верующие будут править равным образом. Будут существовать различные степени власти. Лично я был бы очень смущен, если бы я оказался в одном положении с апостолами и сел бы рядом с Павлом. Это не мое место, и я уверен, что прилежные будут господствовать со Христом. Теперь прочтем стих 25. «Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его». В книге Иова, в главе 6, стихе 25, мы читаем о том, как Иов говорит своим друзьям. «Как сильны слова правды!» Слова правды могут утешить и приободрить человека, который грустит или отчаивается. Понятно, что нам не следует усугублять душевные муки других людей. Напротив, мы должны поддерживать и ободрять добрым словом тех, кто поддается печали. Обратимся к 26 стиху. «Праведник указывает ближнему своему путь, а путь нечестивых вводит их в заблуждение». Смысл этого стиха заключается в том, что праведный человек всегда стремится помочь своему ближнему, а нечестивые люди стремятся нанести другим вред. Праведник всегда говорит со своим ближним, если видит, что тот впадает в заблуждение. И это самое лучшее, что только можно сделать в такой ситуации. Нафан был лучшим другом Давида. Но именно у Нафана хватило смелости указать на Давида пальцем и сказать: «Ты тот человек». Как мы читаем об этом во второй книге Царств, главе 12, стихе 7. Если в нашей жизни есть что-то, требующее исправления, как прекрасно, если у нас есть друг, который может наставить нас по любви. У каждого из нас есть друзья. Помогаем ли мы им словом мудрости? Наставляем ли мы их, когда видим, что они совершают ошибки? В 26 стихе мы прочли о том, что путь нечестивых вводит их в заблуждение. То есть вводит в заблуждение тех людей, кому мы должны помогать и своим собственным примером, и советом. Замечательно чувствовать себя Давидом, у которого есть Нафан, который обличил его. Но готов ли каждый из нас стать Нафаном для Давида? Исполнить трудную, но необходимую для друга обязанность? Думаю, что ответить на этот вопрос будет непросто. И поэтому предлагаю вам всерьез задуматься над этим. И не только задуматься, но и измениться, если это необходимо. Ведь Слову Божию нужно не только внимать, оно требует послушания. Друзья мои, сегодняшняя лекция подошла к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. Всего вам доброго.
Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.